«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Дорогие друзья, я пока один в студии, но это ненадолго. Скоро появится Владимир Цис, прекрасный пастор церкви. Прекрасный пастор, прекрасной церкви. Буквально с минуты на минуту он, к сожалению, задерживается. Погода нас подвела, и по этой причине ему никак не пробраться сквозь сугробы и буераки, в который превратился Санкт-Петербург за эту ночь буквально. Я тоже еле-еле успел вовремя приехать в студию, но в любом случае, друзья мои, я буду не один, я буду с гостем, с прекрасным человеком, который вот-вот у нас появится. И говорить мы сегодня с ним будем о чем? А говорить мы сегодня будем с ним о том, что как поверить в Бога, когда все плохо? Как поверить в Бога, когда все плохо? Это сложно сделать многим людям. Даже когда все хорошо, даже когда птички поют, солнышко светит, когда кошелек полный денег и дом полная чаша. Но, к сожалению, многим людям поверить в Бога тяжело вот в этой ситуации, да, но еще тяжелее в Бога поверить тогда, когда действительно в жизни, ну, прямо все плохо, прямо все плохо. Это невероятно сложно сделать. И вот как же все-таки в Него поверить, друзья мои? Как в Него поверить? Мы будем сегодня обсуждать с нашим замечательным гостем, который вот-вот появится в студии. Я очень сильно это надеюсь. Ну вот, но он появится точно, правда, вот в какое время. Пока вы можете в комментариях писать, как, на ваш взгляд, поверить в Бога, когда вокруг все плохо? То есть, действительно, у тебя проблемы, у тебя беда, у тебя тебе не хватает ни того, ни сего, у тебя разрушается твоя жизнь, близкие люди уходят, но, тем не менее, да, и вот во всей этой ситуации, как поверить в Бога, когда все плохо? Владимир Цис, прекрасный пастор прекрасной церкви, наконец появился в студии, мы его приглашаем поближе сюда, к нам. Приветствую вас. Я уже начал немножко говорить о том, что вы прекрасный пастор прекрасной церкви. Ну, так ли это на самом деле?
Конечно, я не буду вас разочаровывать.
Что вы прекрасный пастор прекрасной церкви. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этой трансляции у нас есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу YouTube-канала моего. Там тоже эта трансляция должна сейчас идти. Я надеюсь, сейчас я это проверю. И а вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Форма, верю, не верю», да, которая существует только исключительно благодаря вашей поддержке. А мы поехали. Как поверить в Бога? Вот вы, кстати, в Бога поверили. Когда? Вот вам было плохо или хорошо, когда вы в Бога поверили?
Ну, в общем-то, наверное, внешне хорошо, внутри плохо. Ну, потому что я уверовал в старших классах в школе. Я хотел стать этим мастером восточных единоборств.
О, как?
Да, да. Там, в общем, был каким-то там учеником по счету от сенсея. Но в какой-то момент пустота такая как-то стала ощущаться, что некоторая бессмысленность. И нам говорят о том, что все пути ведут к одному Богу. Даже по дзен-буддизму я писал курсовую работу.
Ничего себе.
Да, чтобы пояс получить. Вот. Но я пытался примерить эти принципы в своей жизни. Ну, и, в общем-то, очень, ну, как бы не очень хорошо это все пошло. И в этот момент моя мама, она уверовала и стала приглашать. Но я отнекивался. А потом решил все-таки сходить несколько раз. И в какой-то момент, когда я услышал, что не просто есть где-то Бог отстраненный, а что я, моя жизнь, я для Него имею значение, я для Него, ну, как-то важен. Вот то, что Он не только я нуждаюсь в ком-то, но и как бы то, что Он хотел бы вот свою любовь излить, так сказать, в мою жизнь. Mm-hmm. Это настолько разительно отличалось от того, что я изучал ранее, что Бог – это такой абсолютный закон, такая карма какая-то безличная, бездушная. И я прям был очень тронут. Вот. И надо сказать, что я поверил сердцем, а мозгами я мучился еще несколько лет. То есть у меня прямо были разные вопросы, на которые, ну, не найти тогда было ответа, интернета не было. И вот, в общем-то, но потом все пришло более-менее в норму.
На удивление, знаете, я встречал чаще всего, наоборот, люди, ну, в своей жизни, я говорю, что так всегда, но вот в моей жизни, люди наоборот, они умом понимали, что вот в этой, во всей картине мира Бог должен быть, ну, как бы должен быть, Он обязан быть, во всей этой картине мира, но вот сделать следующий шаг, поверить сердцем, как мы говорим, там, душой, не знаю, они не могли и очень долгие годы мучились. Угу. А, на ваш взгляд, кому лучше поверить, кому проще поверить в Бога? Тому, у кого все хорошо, прям дом полная чаша, полный денег, банковских счета, все замечательно, или человек, у которого прям вот все рушится?
Вот я сразу скажу, Влад, что сразу чувствуется, что вы умный человек, потому что обычно, по вашему мнению, да, и как вам кажется, это такой не лексикон многих христиан, они однозначно всегда знают истину, а тут как бы мы можем гадать немножко в этом плане. Но я могу сказать, я работал несколько лет, сотрудничал с сообществами бизнесменов, два у нас сообщества в Санкт-Петербурге было, сейчас не знаю, сколько их, если вообще остались, и они сами отмечают, это люди обеспеченные, успешные, mm-hmm. состоявшиеся, большинство из них. Они сами говорят, что самая сложная сфера – нести Евангелие людям успешным и богатым. Mm-hmm. Я поэтому думаю, что им как раз сложнее, мне кажется, достучаться.
Я вчера, на удивление, у нас, где я служу пастором церкви, да, у нас простая деревенская церковь. Там бабушки, mm-hmm. дедушки, mm-hmm. и я, кажется, один из самых молодых. Ну, там, да, одна девушка моложе меня есть. Член церкви. В принципе, я самый молодой человек в этой церкви. Все остальные и вплоть до 99 лет самому пожилому uh-huh. нашему человеку. А потом я днем ехал в одну церковь, там же в поселке расположено, и у меня было удивление, что вокруг этой церкви стояли только очень хорошие, очень дорогие машины. Yeah. Думаю, надо же, как интересно. Необычно, что люди вот с таким достатком, да, они приходят в воскресенье в церковь, и это меня как-то, ну, удивило, да. Хорошо, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Как поверить в Бога, когда все плохо? Сегодня мы именно это обсуждаем с Владимиром Циск. Кстати, у меня был вчера вопрос. Фамилия ваша склоняется или не склоняется?
Склоняется.
То есть Цисом, да?
Да, да.
Правильно говорить.
Да, да.
Хорошо, с Владимиром Циском, пастор церкви
Твердое основание.
И а где она находится?
Находится в Мэйнтиду адрес или куда входит, в какой союз?
Где вас найти?
Да, метро Фрунзенская, улица Смоленская, 33А. Офис на вахте, спросите, где тут Харрис.
Где тут Харрис?
Да. Но только не спрашивайте, где тут церковь, потому что как бы сейчас это не очень лучше не объявлять. Хотя там уже все давно знают, кто мы.
Вообще говоря, у многих людей, которые находятся в позиции скептиков, у них как раз-таки скепсис основан в том числе на том, у большинства, наверное, я не побоюсь этого слова, скепсис по отношению к Богу основан на том, что, ну, окей, Бог-то есть, да? Угу. Но если Бог есть, тогда почему вообще все так плохо в этом мире? Почему болезни, почему преступления, угу. почему какие-то климатические там всякие пертурбации, да? Почему конфликты и все остальное происходит? Как Бог, которого мы с вами презентуем, как Бога любящего, может все это допускать? Либо он не всесильный, либо он не любящий, либо Бога нет. Как обычно вы отвечаете на этот вопрос?
Я уже, знаете, так как немножко эволюционирую, у меня все дрифты происходят богословские. Но в целом люди, которые живут без Бога, почему не удивляются, что у них все плохо? И вот это, во-первых, вопрос. У меня просто был случай, который на заре моего христианства все поставил на место для меня, потому что однажды я ехал в автобусе с Санкт-Петербурга в Кировский, я родом из Кировска, всем, кто кировчане, мало ли смотрят, всем привет, Ленинградская область. И один мой сосед, я оказался соседом по личной площадке, молодой, ну, парень тоже, и я ему стал взахлеб рассказывать о Христе, о Божьей любви. У меня вот был такой раш такой, всем хотелось, я всем перепроповедовал, кому мог тогда, почти никто не показался, кстати. И я ему говорю о Христе, о любви, и он стоял мрачный. Я что-то не научился наблюдать за людьми. И он мне говорит: вот я сейчас еду, моя мать родила мертвого ребенка. Где твой Бог был? Вот он мне сразу так бросил. И, конечно, я опешил, но я потом его спросил, говорю: а вообще в церковь ходите? Вы молились? Он молчит. Ну и все.
Слушайте, ну, Владимир, мертвые дети рождаются и у верующих людей, на самом деле.
Да, да.
И у верующих людей, ну, совершенно точно, я вам говорю, рождаются и у них мертвые дети, и у них случаются выкидыши, и у них случаются какие-то, не знаю, автоаварии или что-то еще, которое уносит их жизнь безвременно и ужасно. Я правильно понял, что вы хотите сказать, что если ходить в церковь и молиться, то все этого не должно случаться с людьми?
Нет, я этого не говорил, но я отвечаю на тот вопрос, что люди, которые живут без Бога, они удивляются, что с ними происходит. Здесь можно говорить в эфире, черт знает что.
Ну, потому что... вы уже сказали.
Да. Извините, да. Но у них действительно происходят вообще ужасы всякие. И потом они вдруг вспоминают, ну, там где-то есть Бог, он как бы по умолчанию должен был мне помочь. И, ну, логический вопрос будет, но если ты никогда к нему не обращался, с чего ты рассчитываешь, что он тебе поможет? Ну, как бы, у нас даже в юриспруденции, у меня еще юридическая подготовка небольшая есть, и нас когда-то учили, один профессор права сказал, вы знаете, все права и привилегии носят заявительный характер, поэтому не заявил, можешь и не получить. Поэтому, ну, это я так немножко в сторону отхожу, но я не считаю, что это проблема, как бы такая проблема сама в себе, что люди пеняют на Бога, когда они живут без Него. Если бы, вот другой вопрос, да, вы сказали, что там аварии попадают верующие, там выкидыши бывают. Вот тут уже другой вопрос надо, ну, там, наверное, задаться. А неверующему человеку, а с чего он предъявляет, ну, как бы права, что Бог ему как бы должен что-то? Вот я этого не понимаю.
Я думаю, потому что для них и является причиной, ну, как они думают, как они считают, да, причиной их неверия является то, что они не видят какого-то благотворного воздействия Бога на этот мир. Они смотрят вокруг себя, видят много боли. Они смотрят на себя, видят много боли, много страхов, неуверенности, ничего не происходит. Они смотрят на некоторых верующих людей, у которых тоже не все так хорошо в жизни, и думают, ну, ё-моё.
Просто я не попался на пути настоящих харизматов. Владимир. Ну, я себя не отношу, кстати, к харизматам.
Я обратил внимание на ваш контакт.
Да. Но, знаете, я скажу, что это такое достаточно спорное утверждение, потому вот то, что Влад... Я все время буду скакать на «ты», на «вы».
Не, нормально, можно на «ты».
Да, то лучше на «ты». Что вот... у них вот это все происходит, как мысль ускакала. Что я хочу сказать, это то, что, что вот у них много всего плохого происходит. Вообще не факт, что много всего плохого происходит зачастую, потому что я слышал такое утверждение, что нынешнее поколение, ну, условно, конечно, да, но нынешнее поколение и россиян, ну, до конца февраля, до этой точки, по крайней мере, и даже сейчас, в общем-то, жили очень комфортно. То есть сегодня мир жил или живет максимально комфортно и, ну, много благ, но при этом мы имеем самое недовольное поколение людей. Поэтому тут тоже смертность все равно ниже, уровень жизни все равно выше, как бы мы не спорили. Даже сейчас, даже вот Россия под санкциями, да, все равно у нас хороший уровень жизни. То ли не докатилось, то ли...
Ну, пока еще, да.
Да, это такой спорный вопрос, как нам плохо живется. В принципе, все, ну, люди жалуются недовольны всегда. И да, апостол Павел говорит о том, что в последние времена наступят времена тяжкие, и люди, ну, и там описывается вот то, что мы сегодня видим, недовольство, вот это хейтерство, да, и недовольство жизнью, властью недовольство и так далее. И, в принципе, я думаю, тут, как слова апостола Павла, надо научиться быть довольным тем, что у тебя есть. А то будем вспоминать как ту шутку, недавно слышал, что вчера было хорошо. Как же вчера было хорошо, когда вчера было плохо? Так вот, то, что вчера было плохо, оказывается, было хорошо.
Да, известный мемчик. Я почитаю комментарии, Светлана пишет. Я всегда верила в Господа, но об этом как-то не задумывалась. Когда тяжело заболела, поняла, что Бог есть. И начала молиться. Вот смотрите, вот у Светланы реакция на свою болезнь, на свою немощь была вот такая. Она поверила в Бога. А я, например, за последние 3 года 2 раза тяжело болел. Один раз я отравился абрикосовыми косточками, там какая-то кислота.
Да, синильная.
Да, ну вот очень сильно отравился прямо. После ТБ я, кстати, ехал, купил в магазине эти орешки и отравился.
Я орешками тоже отравился, попал в больницу.
Да, мне было так плохо, что я хотел сдохнуть, если честно. Вот прям вот так хотел, так насколько мне было плохо, да. И коронавирус, когда был, у меня тоже, он был такой очень, ну, несколько дней было прям очень тяжело. Я в этом состоянии, в болезни, вообще не мог думать о Боге. То есть я был весь сконцентрирован на том, что мне плохо, мне ужасно, мне прям вообще очень плохо. Никаких мыслей ни о Боге, ни о чем даже не возникало. Почему у некоторых людей, как вы думаете, реакция вот такая, то есть им плохо, они в немощи, и они как будто почему-то это их толкает к Богу, а другие, как, допустим, у меня, я даже был верующим человеком в этот момент, естественно, наоборот, ты не думаешь вообще ни о чем, только о своей боли.
Ну, я пережил подобное в 2014 году. Я трое суток в реанимации лежал в сознании и испытал 5 часов непрерывной 100% боли. Я не думал, что человек может терпеть такую боль и быть живым. Вот я честно думаю, я еще удивился, почему я еще не умер. Поэтому, ну, когда ты в момент боли, если у тебя нет там передышки какой-то, тебе, в общем-то, некогда думать. Ты там занимаешься тем, как ты дышишь, как у тебя бьется сердце, как у тебя холодный пот выступает. Ты как бы занят ощущениями.
Очень сильно.
Да, а потом, когда появляются, так сказать, паузы, да, затишье между там приступами, или ты начинаешь думать вообще, как бы, а что к чему, собственно. Но у меня было две фазы такие. Я не знаю, это, правда, не тот вопрос, который ты задал, да, почему тебя, как бы, людей толкают к Богу, а тебя, как бы, у тебя вот мысли, ты хотел бы умереть, да, в тот момент, как ты подумал. Ну, во-первых, что тебя толкать к Богу? Ты уже был с Богом. Другой вопрос, что иллюзия о том, что христиане, как бы, стать христианином, это значит превратить жизнь такую в чашу с персиками, да, это одно сплошное удовольствие, но это, конечно, тоже неправда. Вера ведь, вот в чем я ошибался, я у себя в ВК опубликовал там пост, что вера дает силы пройти трудные, вера и молитва дают силы пройти трудные времена, а не избавляет от них.
Угу.
А у нас, например, ну...
Вы точно не харизмат.
Я надеюсь, что... Ну ладно, я просто не хочу сказать много очень.
Не продолжайте, продолжайте.
Да, потому что, понимаете, проблема с харизматическими церквями, учителями в том, что, ну, как бы мы, да, я еще по старинке скажу, что они просто игнорируют эту часть жизни, и единственное объяснение, ну, у тебя просто не было веры, или ты усомнился, или это дьявол тебя атаковал, ну, ты ослаб, там. И, в принципе, эти вопросы тяжелые никогда не обсуждаются вот так со сцены, то есть даются какие-то готовые ответы, и дальше в эту сторону не углубляются. Я один раз учил по теме об исцелении, да, мы молимся за исцеление, мы видим исцеление, но не всегда. Я несколько раз молился, и люди умирали. Вот. И однажды я учил исцеление по программе библейского колледжа Харрис. И в конце, однако, сказал: знаете, ребят, это хорошее обетование, надо стремиться пребывать в Боге, да, ну, там, исцеляться, вернее, получать исцеление от Господа. Но при этом просто я вас предупреждаю, так по-отечески говорю, что люди все равно будут умирать. Вот что бы вы ни делали, люди умирают, это просто часть жизни. И с этим вы ничего не сможете, как бы, поделать. Ну, и на меня обиделись одни студенты. Одна женщина молодая говорит: ой, у меня, типа, несколько лет назад умерла мама. И она на меня обиделась, что сказала, что люди все равно будут умирать. И вы не можете эти вещи контролировать, как бы. И я говорю: а я-то здесь при чем? Ну, умерла твоя мама.
Потому что вот почти никто не знает, кто такие харизматы, на самом-то деле, из тех, кто нас слушает. Это я так просто решил немножко вас уколоть.
Да-да.
Слегка,
да.
Чутка.
Но
в действительности, кстати говоря, тут поправили Алексей Шурупов. Лучше сказать: Бог знает что, чем черт знает что. Но мне кажется, что это была удачная фраза.
Я специально иногда употребляю эту фразу, потому что, ну, мы же говорим об оппоненте, так сказать.
Да-да.
Ну, есть фраза, она вполне культурно вписывается, и наша русская интеллигенция иногда, я себя к ней чуть-чуть отношу, что она может иногда как-то немножко выразиться так вот.
Крепко.
Ну, крепковато, это не крепко, конечно.
Хотя, вы знаете, я читал, естественно, Библию. Там, если читать ее не на русском языке, в синодальном переводе, а на других языках, на которых она написана, там встречаются такие крепкие выражения, которые сегодня, если мы услышали, либо мы позволили бы себе на улице какому-то незнакомому человеку себе такие вещи по отношению к нему, я думаю, там одним мордобоем бы даже не обошлось бы, дело там очень похлеще было бы на самом-то деле. Но это не повод, естественно, ругаться. Слушайте, ну вот, да, как я говорил, что про харизматию мало кто знает, и мы пока, может, потом когда-нибудь мы поговорим отдельно про эту ветвь христианства, но ведь к Богу-то в любом случае приходят люди именно для того, чтобы мама не умирала, собачка не умирала, там, и все было хорошо. То есть в запрос большинства людей, которые приходят к Богу, именно для того, чтобы я приду к Богу, и моя жизнь, ну, как-то соберется в кучу и наладится в ней. А он приходит к вам, а вы ему говорите: не-не, мама все равно будет умирать. Ну, люди все равно будут умирать. И, конечно, он на вас обижается, потому что вы-то развенчали вот эту иллюзию о том, что Бог должен как-то собрать все в кучу.
Ну, на чем делать упор? Даже, как сказал один пастор, рассказывал, что у них был брат, вернее, это в университете в Санкт-Петербургском, один из преподавателей рассказал, что один из студентов, когда они там что-то учили, он говорит: ой, все, я веру потерял. Он прямо так разочарован был тем, что он услышал. Потом, когда стали выяснять, а что у него за вера, оказалось, что его в церкви до этого учили там, ну, манипулировать, чтобы люди приносили деньги, чтобы они, значит, под страхом смерти и наказания приходили в церковь обязательно, там, евангелизировали. И потом, когда ему стали говорить о том, что вообще-то это не, ну, это не Евангелие, он так разочаровался, и прямо он сказал эту фразу: я потерял веру. Ну, и вот тут тоже, ну, люди приходят, в какой-то момент они же все равно, как повод, да, они боятся смерти, они борются с какими-то там зависимостями, или нуждаются в помощи, и эта помощь оказывается, но кого-то из них это подтолкнет ко Христу, да, а кто-то уйдет как неблагодарный, как эти прокаженные, вот эти 10 прокаженных, из них сколько там вернулось, один или два всего поблагодарили. Поэтому, мне кажется, я не могу на все вопросы такие ответить, да, но известный «Центровая церковь» написал.
Да, Тим Келлер.
Тим Келлер. Потрясающий человек. Да, и он там выделяет, по-моему, 6 или 7 причин, почему люди обращаются к Богу. И Бог... Может быть, нам кажется, что нас это толкает. Нас же в конечном итоге мучают какие-то, ну, внутренние, как сказать, экзистенциальные проблемы. Mm-hmm. То есть проблема смысла, проблема значимости. И нам кажется, что мы больше переживаем из-за мамы, из-за собачки. Да? А придя к нему, мы вдруг узнаем, что вообще дело и не в этом. Вот. Я, например, вчера буквально в церкви проповедовал о том, что нужно вообще, ну, как бы, как Лука 14 глава, кто приходит ко мне и не возненавидит отца и мать, жену и детей, да, и жизни своей, тот недостоин быть моим учеником. То есть, на самом деле, мы приходим, чтобы обрести, но как-то такой происходит поворот неожиданный, что в конечном итоге Христос говорит, что это тоже благословение, да, но я больше. И мне нет такого объяснения, как это происходит. Да, мы приходим из нужды, но потом Бог это оборачивает в благо для нас. Mm-hmm. Вот и второй момент, я скажу за себя, что мы все прилепляемся к... Кстати, риторика очень меняется. Я когда проповедовал, я вдруг заметил, что вот этот стих, это Лука 14:26, по-моему, кто приходит ко мне, да, не возненавидит, значит, отца и мать, жену и детей ради меня. Интересно, что сегодня, наверное, Христу пришлось бы сказать, кто приходит ко мне и не возненавидит машину, кредиты, деньги, лакшери, Инстаграм и Фейсбук, и богатство, а потом уже там...
Запрещенные на территории Российской Федерации должны
быть. Да, да, да. То есть у нас даже сегодня ценности сменились.
Это правда. Ценность семьи практически, ну, в нашей стране практически отсутствует, по крайней мере, среди европейских жителей, да, ну, в смысле, белых, там, не знаю, как сказать, россиян, там, если не говорить про Среднюю Азию, про Кавказ, где ценность семьи все-таки все еще на высоте, и это удивляет, да. Смотришь на этих людей, которые, казалось бы, на наш взгляд, неверующие, да, там, или вообще там чуть ли не язычники, но у них в их семьях, в их культуре превалируют именно те христианские ценности, которые, казалось бы, должны быть у нас, а не у них.
Да.
Но у нас их нету, а там они есть.
Ну, если их 70 лет разрушали и заменяли непонятно чем, чего удивляться, что у нас сегодня.
Верно. Руслан, у меня наоборот, чем больше сложности, тем больше веры, ведь если бы не было бы трудностей, не было бы веры и сил духовного роста. Но это очень классно, Руслан, вы прям такой, прям вот настоящий
боец,
настоящий христианин, да, потому что огромное количество людей, которые встречают трудности на своем пути, они теряют веру, как сказал Владимир уже, от самого факта их наличия, этих трудностей. Да? Да. То есть, как так-то? Ведь не должно было бы быть этих трудностей. Вдруг они ко мне пришли, и уж тем более, когда ты в надрыве, там, скрипя зубами, их преодолеваешь, то действительно многие люди на этом пути как будто бы теряют веру. Ну, хорошо, все-таки вернемся к началу. Мы говорим про любящего Бога, все, без исключения, какой бы деноминации мы ни относились, мы все равно говорим о том, что Бог любит тебя, покайся или умри в аду. Да, но я слышал про такое благовестие, у меня знакомая бабушка есть такая, она именно так и благовествует в очередях магазина.
Я сам однажды, я когда служил в армии в 2002 году, и я тогда в прокуратуре военной даже работал, и вот я ехал с коллегой, как капитан, у него было даже благодарственное письмо от президента. Такой, ну, человек вот чести, такой славы воинской. И он говорит, а что это у тебя? У меня на моей дешевой копейке старой машине была наклейка «Божья собственность». И он говорит, это что у тебя? И я ему говорю, а ты знаешь, я вот верю в Господа Иисуса Христа, и я после смерти пойду на небеса. А куда? Вот я сейчас говорю, сейчас тот столб врежусь, и мы с тобой погибнем. Я пойду на небеса, а ты куда пойдешь? И он такой на меня смотрит, и я говорю, да ладно, я пошутил.
Ну, ты злая шутка. Так вот, смотрите, Бог, как будто бы мы так утверждаем, любит нас, там все такое прочее. Ну и вообще, в принципе, если мы говорим о Боге как о Творце, то если человек, вот вернув, на человека мы перейдем, да, если человек адекватный, он когда творит что-то, да, не знаю, там, горшок делает или картину рисует, он рисует ее с любовью, и он, если у него получается, он любит ее, эту картину, да. И Бог тоже вроде сказал хорошо весьма, но вот про то, что он сделал в Библии. Но тем не менее, в этом мире, который он создал, огромное количество ненависти, боли,
он
ужаса.
Он создал.
Не знаю, так говорят люди на улице, что ваш Бог создал все это. Ваш Бог создал мир, в котором есть смерть детей и все прочее.
Мне вспоминается аргумент, который сделал один из апологетов западных по поводу «Бог как иллюзия». Кто он? Ричард Докинс. Он говорил, что вот видите, все войны там, в средние века, это были войны религиозные. Видите, к чему типа ваша религия и вера толкает людей на убийство. А Бога вообще-то нету. И ему один из аргументов, ему ответили так, что ну, если Бога нету, а люди воюют, то кто тогда их толкает? И кто их заставляет друг друга убивать? Сами люди без Бога. Ну, по твоей логике. И, соответственно, ну, а... И мне так понравился этот аргумент. Он вдруг вот эту всю казуистику фактическую, а вот эта религия заставляет, это вот ваш Бог. Но если Бога нету, то почему тогда люди воюют? Тогда они просто сами ненавидят друг друга. Вот, поэтому и атеисты все равно не могут дать внятного объяснения ничему. Я думаю, если мы сместим акцент, да, или вопрос немножко переформулируем, а в чем вообще смысл существования вот человека здесь на земле, вот христианина в том числе? В том, чтобы он из слабого и боящегося, да, твари дрожащей, все-таки он обрел силу, и я даже, это, наверное, к зрителям обращаюсь, что я даже переформулировал слово «праведность», потому что оно более понятно становится, не просто религиозный термин, тот, который стоит пред Богом, как если бы он никогда не грешил, да, а праведность как некий характер, который человек, ну, Бог воспитывает в нем при этой жизни, тогда все обретает смысл. Сам Павел нас сравнивает с воинами, он нас сравнивает со спортсменами, с борцами. И вот в этом весь парадокс, что человек приходит ко Христу слабый, боящийся, и Бог ему огораживает, обеспечивает, да, но потом, может быть, иногда постепенно он, ну, как бы закаливает его, потому что иначе он так и останется инфантильным, слабохарактерным, малодушным. И я думаю, сегодня, к сожалению, многие популярные проповедники в сети, не говорю, что все, но многие, они, в общем-то, как говорят англичане, capitalize, то есть они все ставят на вот это обеспечение, роскошь, избыток, что на самом деле приводит, ну, человек ничему не учится, он живет просто и, ну, остается, как минимум, остается вот таким малодушным трусом. И такое, как бы, в кавычках, благовестие, оно не воспитывает. Вот я так на это смотрю сейчас. И все-таки, как бы нам не хотелось, да, эти трудности Бог допускает, чтобы мы научились, чтобы мы, во-первых, мы увидели, какие нам дары даны. А иначе, если он только будет нас обеспечивать и обхаживать нас, и мы будем в парничке таком у Господа расти, ну, мы тогда не вырастем как личность, как, я сейчас говорю, о душевной части, да, вот нашей. И мне нравится так думать. Тогда все обретает смысл. И послание евреям, 5 главе, там говорится о том, что у совершенных чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. То есть некое совершенство, стремление к совершенству. А что за совершенство? Постижение Христа и изменение души, преобразование ума и изменение души. То есть замена, если был трусом, малодушным, то ты учишься с Духом Божьим, в смелости, мужеству, твердости. Ведь вера – это не только осуществление ожидаемой верности не видим, чтобы получать от Бога все. Я вам честно скажу, что в Харисе у нас, например, даже сейчас там учителя некоторые уже говорят о том, что роскошь и изобилие не являются ценностями царства. Вот, и говорят, это не то, что вы должны искать. То есть даже там есть сильный такой уклон в харизматию, и в преуспевание. Не у всех, кстати, да, там тоже разнятся учителя. Но даже и многие из них говорят, что это не то, что... Извините, если мне не надо было про это говорить, да?
Почему?
Да, но они даже это говорят, почему? Что это не ценности царства. Недавно выступал, я делал перевод, глава служения Go to Nations, пути к нациям, Джереми Уильямс такой. Это такая достаточно большая миссионерская организация. И он выступал там вот в этом Харисе и говорит, что он то же самое сказал со сцены на уроке. У него 8 уроков там он учит на тему миссий. И он говорит, что это все не ценности царства, это не цели царства, наживо, роскошная жизнь. Кстати, Эндрю Омак тоже так говорит. Он даже укоряет, говорит, что зачем вам 5 flat-screen TV, да? Зачем вот 5 телевизоров плоским экраном? Сколько вы можете посмотреть за раз телевизоров? Зачем вам 3 туалета? Сколько вам надо туалетов, чтобы сделать свое дело? Ну, он так немножко по-деревенски, по-колхозному немножко учит. И он об этом говорит. Поэтому я думаю, любой разумный человек, который Бога ищет, он все равно приходит к сбалансированности какой-то. Mm-hmm. Я так на это смотрю.
Спасибо. Руслан пишет, вместо того, чтобы переживать... Нужно жить. Бог вдохнул в нас жизнь не для переживаний. Вокруг такая красота. Солнце все еще встает каждый день, согревает нас летом. И это чудо. Но это... Что вот по этому поводу скажете? Не надо смотреть на боль, надо смотреть на солнышко и птичек.
Но надо наслаждаться моментом. Это точно я могу сказать. Я вот не умел. Мы все... Многие из нас заражены будущим. Мы живем в будущем. Мы думаем, завтра мы заживем. Завтра будет лучше. И, соответственно, потом вдруг выясняется, жизнь как бы прошла. И это первое. А второе, это нужно, конечно, уметь ценить, я говорю, вот те блага, которые сегодня мы имеем. Я, например, применяю простое упражнение. Это борьба с гедонистическим, гедонистическое наслаждение. Как же это называется? Борьба... Короче, смысл, неважно, как называется, это то, что, чтобы нам не ныть, не роптать. Вот христианам дается повеление: радуйтесь, всегда радуйтесь, находите каждый день за что благодарить. Но все равно это не очень хорошо как бы получается у многих. Тогда сделайте простую вещь. Вот как нам быть довольными и благочестивыми во всякое время? Есть простое упражнение. Делается оно так. Вот что вы любите или кого вы любите? Жену, там, собачку свою, да, свою работу. А вы иногда... На минутку, буквально, вот сядьте и подумайте, а что вот сейчас у меня, вдруг мне этого не стало. И вот иногда, чтобы научиться любить, ценить, вернее, да, то, что у нас есть, или тех, кто у нас есть, вот, гедонистическая адаптация это называется, mm-hmm. То есть борьба с гедонистической адаптацией, как ни странно, проповедники не учат, но иногда представлять, что у вас... близких не стало, которых вы очень любите. Это кто-то сейчас скажет, это такое странное какое-то, да, мы сейчас это представим, вдруг это произойдет, мы вот двери сатане откроем, он сразу начнет через воображение атаковать нас.
Программируем.
Да-да.
Отрицательное будущее.
Нет, это не имеет к этому отношения. Я вас уверяю, вот вы так несколько раз делаете, и вы вдруг поймете, как вы благословлены. Вот. И, кстати, сегодня тоже люди вместо того, чтобы радоваться, что у них еще что-то осталось, они живут в страхе, что они еще что-то потеряют. Но так жить, конечно, невозможно. Но надо учиться работать с собой, со своими представлениями. Я так на это скажу.
Да, спасибо. Чуть выше там в комментарии написали, что один человек тоже переживал большую проблему. В общем, там попал в автоаварию. И тоже в этот момент, как он рассказывал потом, ни о чем не мог думать, кроме как о той боли, которую испытывал. Вот то, что было у вас и у меня. И вот мы представим сейчас человека, который пока еще не в церкви. Он испытывает жуткую, проблему. В проблеме, короче, он находится. Но он ей поглощен. В чем она не выражалась? В болезни, в отсутствии денег, в потере близких. Либо он сам смертельно болен, может быть. И вот он поглощен своей проблемой. Ни о чем он не думает в этот момент. Как ему правильно преподнести, как вы думаете, Бога в этой ситуации, если вдруг мы видим такого человека над собой? Чтобы он немножко отвлекся от своей боли, и увидел, что Бог может ему принести какой-то мир и покой, если, конечно, может.
Угу. Но если он как бы вообще хочет на эту тему беседовать, это одно. Потому что, например, когда обучают пасторов, там, как служить на похоронах, то, в общем-то, там очень осторожно надо с этими советами своими лезть, и им не всегда место. Иногда надо просто посочувствовать, поддержать человека и подождать момент, когда он будет готов выслушать. А второе, ну, тут, конечно, только Бог может его коснуться, если он там противится. Тут, я думаю, бессмысленно что-то напирать. Я для себя такое правило, я придумал, да, я больше трех раз не подступаюсь к человеку с благой вестью. Если только потом он уже... Ну, он отказывает, я потом просто перестаю на эту тему с ним разговаривать. Если он что-то предлагает, там, пообсудить, я готов. А так предложить просто помолиться за него, за мир, утешение и за решение, каким-то образом решение этой проблемы. Только не обещайте, пожалуйста, ничего. Вот мы хотим сразу сказать, не, знаешь, ты, у тебя долг 5 миллионов, мы помолимся, Господь обязательно тебе все вернет. Вот не факт. Но просто пообещайте ему, что Господь это решит. А как? Потому что я честно скажу, как пастор, люди иногда... И я думаю, Влад, ты знаешь это... что люди приходят с такими проблемами, ты когда слушаешь, у тебя внутри как бы волосы шевелятся на голове, потому что думаешь, как, я вообще не знаю, как такое решить. Но, конечно, хватает мудрости ничего не говорить такого, да, а просто помолиться с ним. И бывает, слышишь классное свидетельство, что действительно решилась проблема. У нас была женщина одна, долг 10 миллионов, она была в пирамиде, причем где-то там у верхушки, но не на самой верхушке. И пирамида рухнула, и эти долги на ней остались. Но она страдала года 3, там как-то эта вся ситуация тянулась, коллекторы. И мы с ней молились. В конечном итоге она как-то эти вопросы решились. Я не знаю, как подробности. Таких историй я знаю несколько, вот именно с деньгами. Но я всегда осторожен, я не обещаю ничего конкретно, потому что я не знаю, как Бог решит. Я знаю, что Он решит. То ли Он сердце человека изменит к этой проблеме, то ли эта проблема, знаете, там, ты был должен банку, банк обанкротился, например. Ну, я не желаю никому банкротиться, да. Или вдруг нашелся какой-то богатый родственник где-то в Бразилии, и он оставил наследство там. Ну, это я немножко шучу, конечно, чтобы там, градус сбавить.
Было бы неплохо, значит, богатый родственник в Бразилии. Геннадий Короткевич, привет из Минска. По теме. А будет еще хуже, пишет он. Еще хуже будет.
Это вопрос?
Это утверждение.
Ага, окей.
Да, Бог – это не волшебная палочка для исполнения желаний, поэтому кто хочет верить только для того, чтобы было хорошо, это надо по другому адресу.
Я думаю, нам надо отойти от, как сказать, какая-то зрелость проявляется в том, что не искать того, что хорошо, а все-таки искать какого-то такого внутреннего роста, какого-то зрелости. Вот интересно, я сегодня ехал сюда, думал про примеры. Ну, там Виктор Франкл, да, там еще кто-то был. А, Джеймс Стокдейл, есть такой адмирал Джеймс Стокдейл, на Западе очень известный, который 7 лет пробыл в ханойском плену, в ханойском Хилтоне, так называется. Его сбили когда-то над Вьетнамом в самом начале войны, и он 7 лет, его ежедневно пытали. И он вот воспитывал себя в этих трудностях. Кстати, я не знаю, верующий ли он был, он просто использовал философские приемы стоицизма. И он вышел оттуда, один из тех, кто остался жив, кто сохранил себя как личность и написал там, книгу «В мире и в войне», по-моему, называется. Видите, люди даже без Бога достаточно могут много ресурсов в себе иметь. Но у нас проблема, современная проблема людей, это то, что жизнь, они вся вокруг материализма вращаются, вокруг денег, вокруг статуса, карьеры. И, соответственно, я рекомендую вот еще почитать, если есть у кого-то из вас время, «Утешение мудростью». Боэций был такой поэт средневековый, который был богатый, успешный, он был христианин. В какой-то момент его обвинили в участии в заговоре, его арестовали, приговорили к смерти, всего лишили. И он целый год перед смертью, он год ждал смерти, и за это время он написал «Утешение философии». Я вот лично с гедонизмом таким борюсь в себе, что я представляю... Я люблю свое служение, я люблю свою церковь, я люблю свою семью, но иногда я думаю, если у меня этого ничего вдруг не станет, что у меня останется? И вот это как бы заставляет меня переоценивать многие вещи, которые я имею. И мне кажется, нам всем этого не хватает, потому что все завязаны, ну, особенно, да, и харизматы особенно этим страдают. Успех, влияние, да, там, материальные блага, а без этого жизнь не мила. Но, опять же, Тим Келлер сказал однажды, что если вы никогда не задаетесь тяжелыми вопросами, вас однажды ждет очень серьезное разочарование, потому что в вашу жизнь все равно придут проблемы. Mm-hmm. Вопрос не в том, придут или нет, вопрос в том, когда.
И в каком количестве.
И да, и придут они ко всем.
Кстати, Тим Келлер сейчас смертельно болен, у него снова онкология, mm-hmm. четвертая стадия. Фактически он сейчас вот уже уходит от нас постепенно.
Да. Но, к сожалению, мне кажется, вот интересная тема, такой аскетизм христианский, да, и какое-то, ну, такое воспитание, я не знаю, как бы, как там реформаты к этому отнесутся, да, но не все еще знаю в этой сфере, да, но вот этот вопрос, как бы, обрезания себя, да, ограничивания себя в чем-то умственно или физически в целях, ну, какого-то воспитания самодисциплины какой-то, да, и... Я думаю, вот как есть в православии, есть аскетические практики, например, да, какое-то тренирование себя такое. И это помогает, ну, подготовиться к каким-то вещам, потому что они приходят. И я вот, к сожалению, учусь не у христиан зачастую. Я читаю вот у стоиков современные, кто там стоицизм современный. Есть люди больные, там... парализованные полностью, которые сделали успешную карьеру. Один из таких людей написал: «Поверьте, что как бы ходить своими ногами не самое главное в жизни».
Угу. Интересно.
Я скажу последнее, чтобы этот такой дискурс закончить. Я в 2014 году, когда из больницы вернулся, полтора месяца лежал в больнице, потерял 16 килограмм, 8 недель ничего не ел, не 8, 18 дней. И потом мне сказали: вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя. Я приехал домой, у меня живот болит все время. И я стал смотреть, я посмотрел фильм, на диване лежу, ем печенье Мария, потому что ничего нельзя больше было есть. И там идет программа «Мой парень – герой войны». BBC сняла фильм про молодого парня, который пошел на войну в Ираке, подорвался на мине, оторвало руку, ногу, ухо, глаз, выбило часть носа. Он с девушкой встречался перед этим. И вот она, он вернулся, она, девушка помогает ему адаптироваться. Он это все, я на это все смотрю, и вдруг я думаю: ё-моё, а что я-то страдаю?
Как же мне хорошо.
Да, руки на месте, ноги на месте. Вот человек, ему хуже в 100 раз, а то он не сдается. И я честно скажу, мне это очень помогло, да, на тот момент.
По поводу, знаете, по поводу того, что атеисты и скептики могут нас чему-то научить, я слышал такую историю. Я не знаю, байк это или не байк, угу. К сожалению. Я даже не задался вопросом искать пруф, что называется, да. Но история классная. Даже если это байка, то это очень крутая байка. Какой-то там англичанин провел несколько лет на необитаемом острове. Угу. По-моему, это была по-настоящему история. Разбился его там яхта прогулочная, он попал на необитаемый остров, и какое-то количество лет он провел там. И когда его нашли, он был, ну, как бы в порядке, парень, да? То есть у него не было ничего там с проблемы с головой, там, из-за того, что долго один был и прочего. Его спросили: как вам удалось выжить? И он говорит: я каждое утро одевался к завтраку. Ну, то есть, как он привык у себя в доме, да, что у него там есть какая-то церемония чайная с утра, он одевается, там газетка, там трубочка, или там, что он курил там. И он пытался вот сохранить себе вот этот режим, этот...
некие рамки...
цивилизованности.
Да.
И говорит, это помогло мне выжить.
Если это не был тонкий английский юмор. Это может быть тоже вариант такой. Это такая шутка вполне в стиле англичанина.
Ольга пишет: чтобы тебе стало лучше, посмотри, кому хуже.
Ну, это звучит очень цинично, но в чем-то это правда.
Я, кстати, не соглашусь с этим вообще.
Да?
Потому что понятно, что дети в Африке голодают и такое прочее, да, у них там кости торчат из них, там, и они, может, чистую воду пьют раз в месяц, дай бог, а так там из лужи питаются. Но это не означает, что мои проблемы лично, там, или ваши проблемы для вас, они... Это, нельзя обесценивать эти проблемы, короче. Вот этими детьми в Африке голодающими, да?
Почему нельзя?
Потому что нельзя, потому что ваши проблемы сейчас это ваши проблемы. И вам плохо в них. Вам реально плохо в них, в этих проблемах.
Но мы же говорим о том, как в этой ситуации, сохранить стабильность и как-то существовать. Я считаю, как прием это вполне подходит. То есть обесценить. Мы же даже когда спорим, мы обесцениваем аргументы друг друга. Я вот сейчас тоже это делаю, кстати.
Но мы после эфира пойдем на кухню и поговорим об обесценении.
Ну, поэтому, ну, чтобы сохранить способность функционировать, вот как Франкл, например, он стал в концлагере проводить исследования. А я вам скажу, перед ковидом, например, я вдруг, ну, в силу некоторых обстоятельств, вот я возглавляю служение здесь, в России, и вдруг возникли обстоятельства, что очень реально я мог потерять вот эту карьеру, которую я сделал. Ну, потому что я все равно ее ценю. Это какой-то труд, ты вложился, Бог тебя благословил. И когда возник риск, что я останусь без всего, и мне это так мучило, и в какой-то момент я просто стал думать, ну, хорошо, вот я все потеряю, и что? И потом, когда я просто посмотрел, так сказать, в бездну туда, и, ну, как говорят, когда вы смотрите в бездну, вглядываетесь в бездну, бездна вглядывается в вас. Да, я поглядел в эту бездну, понял, ну ничего, я как-нибудь выживу, что-нибудь там. И второе, я стал думать, что есть в моей жизни, что никто не может отобрать. Ну, правильный ответ – Христос, понятно, да?
Но что, уже а что точно на белочку похоже.
Да, но что конкретно? Я нашел для себя некоторые вещи, которые я ценю в жизни, которые всегда останутся со мной. И после этого я успокоился. А потом грянул ковид. И я вдруг увидел пасторы, которые вот стали переживать то, что переживал я до этого. У них была растерянность, служение закрывается, денег нет, им жить не на что. И вообще непонятно, они не могут богословски ответить на этот вопрос. Ну, если они не реформаты, конечно. Да? И они вот это переживали. И мне было жалко их, а я вот не ощущал этого, потому что я уже до этого как бы умер для этого. Mm-hmm. Но я нашел что-то более важное. Позвольте, я знаю, что долго говорю. И Александр Солженицын, можно по-разному относиться к его творчеству, да, по-разному там пишут правду, он писал неправду, но он ошибся там с оценками, с каким-то, может быть. Но, по-моему, в «Архипелаге ГУЛАГе» или «Один день из жизни Ивана Денисовича» там есть такая классная фраза. Он говорит, как остаться человеком, сейчас не знаю, можно это говорить, но он это пишет, это классик, он говорит, как, не знаю.
Перефразируйте как-нибудь.
Как, в общем, не стать скотиной? Это более мягко. Да. Нет, там было круче, он сказал.
Как не стать нехорошим человеком?
Да, редиской в лагере. Он говорит, когда ты входишь в врата лагеря, он говорит, ты должен понять одну вещь. Ты уже умер. И говорит, и тебе уже не страшно. Тогда вот ты понял, что выхода отсюда нету, ты вот пришел. И это у него был такой психологический и прием, и философский, как посмотреть на ситуацию, чтобы сохранить свои какие-то ценности, которые, если он потеряет эти ценности, он перестанет себя уважать. И вот он такой прием для себя придумал. И я думаю, это и философский прием, и это прием христианский, в общем-то. Христос разве не сказал, что кто не возненавидит, и своей жизни, апостол Павел говорит, мы носим мертвенность в теле нашем, мертвенность Христа. Что нас может напугать? Смерть, мучения, если мы уже умерли, мы уже пришельцы. Мы мало об этом думаем, поэтому, нам вот тяжело. Но даже можно, как можно благодарить за то, что у тебя расхищение имения произошло, принять с радостью?
Не можно.
Не можно, да. Не можно. Нам не можно. А как-то первая церковь, он говорит, вы даже с радостью это приняли. Но я еще не дошел до такого уровня.
Я читал про одного миссионера. Он приехал рассказывать о Боге в одну, скажем так, неспокойный регион нашего мира. Очень. И там встретил он каких-то посольских работников, что-то такое, местных консульских. И его спросили, а как вы же можете умереть? Как вы не боитесь приезжать сюда со своими этими? Все, кто до вас приезжали, они уже умерли. Угу. Он такой, а я умер еще до того, как приехал сюда. Я уже, я понимал, что я умру, то есть меня убьют, может быть, съедят, не знаю. Но поэтому я приехал сюда уже мертвым человеком, уже готовым к этому. И поэтому я так легко себя чувствую, легко ощущаю.
Ну вот есть утверждение у Эпиктета, что если человек допускал какие-то тяжелые мысли о тяжелом будущем иногда, то у него больше шансов сохранить как-то внутреннее спокойствие, когда он с чем-то все-таки столкнется, чем когда он вообще ничего не допускает, и потом вдруг его накрывает, и он не знает вообще, как это все осознать вообще.
Но если завершить нашу сегодняшнюю трансляцию, все-таки ответить на вопрос, как поверить в Бога, когда вокруг все плохо, все рушится. Как поверить во всей этой ситуации, в Бога?
Бог над нами, и Бог не я. И поверить в Него можно просто сказав себе, что я не Бог, не я решаю. Второе – это то, что он нам же говорит, молитесь, обращайтесь ко мне. Он же слышит нас. И, конечно, мы у нас вот мрачноватость, такая тема получилась, да, но Бог-то есть, Он и благой Бог. Он обещал нам, что заботиться будет и наполнять нашу жизнь смыслом. И что человек ищет? Если он сосредоточен на еде, там, на роскоши, то, конечно, как бы только в этом он его не найдет. Если он сосредоточен...
Да. Все, спасибо большое. Отлично. Это был Владимир Циц, пастор церкви «Твердое основание», город Санкт-Петербург. Спасибо, что были с нами сегодня. Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.